мистер Шерлок Холмс. Я нигде не могу найти бубенчика. Прошу вас, прошу, помогите.
Бубенчика?
Это кролик, Джон. Это еще не все. Бубенчик перед тем, как исчез, стал светиться, как фея, пишет крошка Кирсти. А на следующее утро бубенчик пропал. Клетка закрыта, следы взлома отсутствуют. Слушай, а это любопытно. Звони Лестриду. Расскажи о сбежавшем кролике.
Ты серьезно?
Новый Шерлок от телеканала BBC. Новый стиль, новые герои, новое измерение, в путешествии, по которому мы отправляемся сегодня вслед за светящимся кроликом. Это программа «Саундтрек». У микрофона Станислав Анисимов, звукорежиссер Сергей Игнатов. История нового Шерлока Холмса начинается так, как может начаться любой выпуск новостей. Хроника афганской войны. Мы в информационном экранном пространстве 21 века. Ориентируемся вместе с Евгением Бунтманом.
Сериалов про сыщика и его верного помощника много. Иногда пару даже зовут Холмс и Ватсон. Но всегда возникает вопрос, а что делать с каноническим текстом Конан Дойля? Найти гармонию всегда сложно. Мир сериала «Шерлок» построен так, будто Конан Дойля никогда не существовало, а текст обыгран со всем возможным изяществом. Первые же кадры шокируют и обозначают дальнейшее движение. Люди в камуфляже, стрельба, взрывы, конечно, Афганистан. Ведь Джон Ватсон, как мы знаем из первой страницы этюда в багровых тонах, начал проходить службу в Кандагаре. Отношение к тексту бережное, но не до религиозной почтительности. Фразы складываются в вольные сочетания, расходятся и сходятся, как в калейдоскопе, появляются в самых неожиданных местах. Это задача на три никотиновых пластыря. Лобовые шутки и тщательно завуалированные цитаты стремительно проносятся мимо, создавая общую характеристику, хорошо узнаваемую атмосферу. Пожалуй, самая сложная задача – это воссоздать Лондон Шерлока Холмса. Для Холмса Конан-Дойлевского Лондон – это святилище, это его дом, где он черпает силы. Соперничество с Мориарти – это в первую очередь ревность к человеку, который посмел опутать своей преступной паутиной его, холмсовский Лондон, где он знает каждый переулок, где он отличает грязь по цвету и консистенции, где уличные попрошайки и лондонские гомены знают все про всех – и расскажут ему, Холмсу, а не самозванцу-преступнику. В Лондоне Холмс чувствует себя уверенно, и никому не дано обыграть сыщика на его поле. Именно это и было главной проблемой большинства экранизаций. Лондон Холмса слишком живой, слишком подвижный, чтобы его можно было воссоздать и заковать в декорации. В 30-е годы, в эпоху Безла Редбоуна, это было еще органично. После войны уже нет, и попытки заставить Холмса и Ватсона бегать по улицам несуществующего города становились все более и более жалкими. Чувство фальши не оставляло почти во всех сериалах. У создателей советского Шерлока выбора не было, в Лондоне они снимать не могли, и поэтому в фильме есть лишь небольшие кусочки условного европейского города, а все остальное сведено до минимума. Разговоры происходят в полутьме, что только добавляет им весомости и заставляет прислушиваться к тексту. В BBC-шном Шерлоке Лондон расцветает и оживает. Вот же он, перед нами, совершенно живой город с переулками и закоулками, с горожанами и кэбами, полный загадок и противоречий. «Да вы отлично знаете город, сэр», — говорит Шерлоку Кэбман, он же таксист. «Добро пожаловать в Лондон» — так называется одна из самых ярких мелодий сериала. Шерлок и Джон бегут на перерез такси. Мелькают указатели, дорожные знаки, карта Сохо, лестницы и крыши, улицы с односторонним движением и светофоры. Лексингтон-стрит, Полланд-стрит, Бродвик-стрит, Грин-корт. Это совсем не тот Лондон Конан Дойля, но он настолько же живой и родной, такой же единый одушевленный организм.
Продолжаем наше путешествие вслед за светящимся кроликом по миру Шерлока Холмса.
Кингемском дворце, в сердце британской нации, Шерлок Холмс. Будь добр, надень брюки.
Зачем?
Ради твоего клиента.
А мой клиент – это знатный человек в высшей степени.
Речь о деле государственной важности. Не будь ребенком.
Сойди с простыри.
Не то что.
Я уйду без нее.
Не возражаю.
Мальчики, прошу вас, не здесь.
Да, это нормально, за пару секунд переместиться из воюющего Афганистана на улицу Лондона, а оттуда в Букингемский дворец. Буквально одно движение пальцем по экрану мобильного устройства и никакого мошенничества. Мир гаджетов, новейших технологий. Окружающая реальность воспринимается как приложение. Оказаться в гуще мультимедийного мира и не потеряться. Мы следуем за нашей светящейся точкой. Оглохнуть от информационного шума может каждый. И это, да, это возможно, но это можно и побороть, если ты супергерой. Шерлок Холмс – вот идеальная фигура для дивного нового мира. С его сверхвозможностями разберется Алексей Дурново.
Я всегда представлял себе Шерлока Холмса как первого супергероя, то есть не классического супергероя, а такую предтечу супергероев, потому что супергерой – это Бэтмен, это Человек-паук, это Арнольд Шварценеггер во многих своих воплощениях, это Сильвестр Сталлоне во многих своих воплощениях. А Шерлок Холмс, он первый, он, мне кажется, дал большой толчок ко всевозможному развитию супергеройства, по крайней мере, у него есть для этого все атрибуты. Значит, во-первых, очень важная черта супергероя – беззаветное служение обществу, абсолютно не взирая ни на какие личные дела. Поэтому, как правило, и личных-то дел никаких особенных у супергероев нет. Там Человек-паук сидит дома и переживает, что его любимая им девушка его не любит. А Брюс Уэйн, который Бэтмен, он как-то решает, он вроде бизнесмен, но проблемы бизнеса решаются без него. За него делают другие, пока он разъезжает на Бэтмобиле по Готэм-Сити. Шерлок Холмс примерно то же самое. В общем-то, кроме химических опытов и игры на скрипке, у него тут других занятий, кроме расследований, нету. И то скрипка и опыты – это скорее помощь в расследованиях, чем какие-то самостоятельные занятия. Он сидит дома и ждет следующего дела. Он работает абсолютно беззаветно, он не берет денег. Берет, но в редких случаях, как правило, он работает, что называется, на интерес. Он помогает бедным, обездоленным своей силой, своим умом, раскрывая преступление. Важный момент – семейное положение. У Шерлока Холмса весьма особое отношение и к женщинам, и к браку. Но то же самое, очень сложно себе представить супергероя женатым, потому что женатый супергерой, если это не какой-то разовый супергерой, который отрывается от семьи и бежит, там быстро разбирается с террористами и через 2 часа возвращается обратно в лоно семьи, но такие вот серийные супергерои, они, как правило, не женаты, но потому что если представить их женатыми с детьми, и вот они там с пеленками и подгузниками, сосками и погремушками, то когда же им тогда беззаветно служить обществу? У Шерлока Холмса есть маленькая такая история, к ней возник интерес и симпатия к Эрен Адлер, там нет никакой любовной линии, они, в общем-то, даже толком и не общаются, но вот все последующие экранизации Шерлока Холмса, такие вольные экранизации, там всегда линия Эрен Адлер, она прям вот одна из центральных. Каждому супергерою нужен суперзлодей. У Человека-паука их много, у Бэтмена их много, у Шварценеггера всегда какой-нибудь есть. У Шерлока Холмса на каждую часть свой собственный злодей. Все-таки я хочу напомнить, что доктор Мориарти, которого мы так хорошо знаем, это один маленький рассказ под названием «Последнее дело Холмса». Правда, этот Мориарти настолько колоритен, настолько страшен, настолько хорошо Конан Дойлом выведен, что этот Мориарти вырезался в первого суперзлодея. У него тоже для суперзлодея все есть, у него есть своя такая теневая империя, он очень могущественный, он дергает за ниточки, он опутывает все заговорами, но один прямый и упрямо идущий к цели супергерой вполне способен всю эту империю разрушить. Поэтому Мориарти, он тянет на первого суперзлодея, и мне кажется, что суперзлодеи последующие выросли именно из Мориарти. И самое главное, супергерой всегда возрождается, он всегда преодолевает смерть, и он в этом смысле действительно бессмертен. Шерлок Холмс, по-моему, первый. Может быть, я чего-то не знаю, но первый супергерой, который возрождается, которого ты считаешь умершим, а он оказывается, что жив. Причем, что самое любопытное, с тех пор этот прием заездили до невозможности, и когда уже умирает какой-нибудь Гарри Поттер, ты понимаешь, что Гарри Поттер сейчас через пару глав возродится, и тебя интересует только вопрос, как. Когда там что-то все взрывается и исчезает в дыму персонаж Чака Норрис, ты понимаешь, что через пару минут он выйдет, и все будет нормально. Интересует только как там, да, как он вот ускользнул из-под падающей на него балки или сломал ее ударом кулака. С Шерлоком Холмсом это был абсолютно свежий прием, что герой вроде умер, а в следующем цикле рассказов он возродился и вполне логично объяснил, как он возродился, зачем он всех убеждал в том, что его нет и так далее. И на самом деле... Вот сериал «Шерлок», который сейчас пережил третий сезон и, видимо, будет четвертый, он как раз выстроен на вот этих, мне кажется, именно супергеройских штучках. И, ну, Шерлок Холмс не социопат, оригинальный Шерлок Холмс. И этот, ну, да, условно социопат, он ближе, наверное, к Шелдону Куперу даже, чем к оригинальному Шерлоку Холмсу. И применительно к этому сериалу, мне кажется, что... Несмотря на то, что он здорово сделал, несмотря на прекрасную игру актеров, несмотря на очень лихо переплетенный сюжет, какого в жизни просто не может быть, тем не менее, он, мне кажется, если бы персонажей звали по-другому, если бы был не Шерлок, а какой-нибудь, не знаю, Джим, то такого успеха этот сериал бы не имел. И мне кажется, что то, что возродили Мориарти, это как раз вот знак того, что такого суперзлодея такому сериалу не хватает, и что третий сезон они как-то помурыжились без суперзлодея, но в принципе он им очень нужен, потому что там Мориарти, конечно, появился только в конце второго сезона, но был-то он в сериале, упоминался, начиная с первой серии первого сезона.
Почему меня всегда в этой шапке снимают?
Холостяк Джон Ватсон?
Что это вообще за шапка?
Погоди-ка, на что они намекают?
Почему у нее два козырька?
Это охотничья шляпа. И его постоянно видят в компании холостяка Джона Ватсона.
Что с ней делать? Выбросить?
Убежденного холостяка Джона Ватсона.
Смертельная фрисби.
Мы должны вести себя осмотрительнее.
Еще эти уши. Кто изобрел эту нелепую штуку, Джон?
Вот так супергерой обрел суперкостюм, а мы продолжаем падать вслед за светящимся кроликом в новый мир Шерлока Холмса, сотканный из информационных потоков, помещающийся в карманном мобильном устройстве. А вот реален ли он? На этот вопрос нам предстоит еще ответить, а пока...
Отрубленная голова? А тут голова!
Я чай выпью, спасибо.
Голова в холодильнике!
Ну...
Мертвая голова!
А где ей еще место? Ведь ты не против?
Да, Шерлоком не соскучишься. Андрей Поздняков разбирается с тем, почему самому Шерлоку бывает скучно.
Люди в большинстве своем унылы, ужасно невыносимы, далеки не то, что от идеала, а просто от разумного, адекватного, эффективного. Мир обывателей скучен неимоверно, мир спецов скучен, но местами эту унылую серость прерывает какая-нибудь яркая вспышка, что-то оригинальное, преступление, которое отличается от остальных, случай, который вносит разнообразие в мир. Взгляд несколько надменный, но скорее снисходительный, слово «скучно», протяжное «boring», которое часто звучит по ходу сериала и каждый раз отмечает столкновение Шерлока с этой унылой, рассчитанной с его точки зрения и совершенно предсказуемой реальностью. Ей-богу, хоть стреляй по смайликам с тоски, сидя в четырех стенах.
What the hell are you doing?
Bored.
What? Bored. No.
Презрение, которое поначалу кажется издевкой, а потом естественной реакцией на происходящее вокруг. Тайная террористическая организация готовит нападение? Ну, конечно, ведь это то, чем занимаются тайные террористические организации. Это у них как игра в гольф, объясняет Шерлок. Разбился самолет? Тоска. Супруга проводит слишком много времени на работе? Тоска. Отказ от курения мешает думать, но зато дышать легче, говорит Ватсон. И слышит в ответ: ах, дышать, дышать скучно. Или вот еще, Эндрю Вест угнал истребитель с боекомплектом. комплектом, пытался продать его и погиб. Единственная загадка для Холмса – почему его брат так упорно мучает его столь скучными историями? Каково это в твоих маленьких смешных мозгах, интересуется Шерлок у Ватсона, когда тут не доходит до какого-то очевидного вывода? Мир обывателей отвергнут, и даже нет смысла объяснять это скучным людям. Так что нет ничего странного, что среди наиболее близких людей для Шерлока отставной военный доктор Джон Ватсон, у которого чуть ли не физиологическая зависимость от ярких событий, убийств и историй. Или, например, Мориарти, которому тоже наскучивают унылые предсказуемые модели и схемы, очевидные реакции и ответы, понятные решения. Боринг! И как ошибается сержант Салли Донован, полагая, что однажды Шерлок убьет кого-то. Просто потому, что он психопат. Психопатам бывает скучно, объясняет Донован. Нет, это было бы слишком предсказуемо и слишком уныло.
Миссис Хадсон череп унесла.
Так я вам череп заменяю?
Да ладно, у вас получается.
А вот не придумал ли весь этот мир сам Шерлок Холмс? Субъективная камера, мыслительный процесс в виде надписей, доступных зрителю. В компании светящегося кролика мы отправляемся туда, куда есть доступ не у всех.
Уйдите отсюда.
Что?
Уйдите, мне надо отправляться в чертоги разума.
Куда?
В чертоги. Это путешествие будет довольно долгим, мы вполне можем уйти.
В чертоги?
Так он... привык выражаться. У него в голове что-то вроде ментальной карты. Составляется карта какой-то местности, не обязательно реальной, и на нее наносятся воспоминания. Теоретически вы ничего не забудете, нужно лишь найти обратную дорогу.
Это воображаемое место может быть чем угодно, домом или улицей?
Да.
Но он назвал его чертогами.
Да, ни больше, ни меньше.
Наша следующая остановка – это чертоги разума. Саша Белановский раскроет нам секреты мыслительного процесса.
Шерлока Холмса, как любого, в общем, человека, наверное, можно в психологическом смысле разложить на три аспекта таких. Это когнитивный, социальный и личностный, да? Вот наибольший интерес, наверное, личность Шерлока Холмса представляет именно вот в когнитивном смысле, потому что, как мы знаем почти с самого начала, он использует... в своих расследованиях определенный метод. Там это называется Mind Palace, да? Что можно перевести как, ну, вольно перевести как дворец ума, да? Но более корректным, более общепринятым названием на русском языке будет метод локуса или там театр памяти, это еще называется. Это метод, который изобрел Симонид Киосский, и там была такая легенда, согласно мифу, он пришел на некий вечер, на некий банкет, и потом удалился для разговора с какими-то двумя людьми с этого банкета. В это время крыша, где проходил банкет, крыша здания обрушилась, и все люди погибли. И фишка здесь в том, что Симонид смог опознать всех людей, которые погибли, по именам. Он запомнил их имена по местам, где они сидели за столом. И вот считается, что с тех пор ведет начало вот этот вот метод. Он изобрел вот этот метод, метод локуса. И на самом деле ничего фантастического в этом нету. То есть... мы как-то вот, по крайней мере, у меня были ощущения, когда я смотрел Шерлока, что, ну, происходит что-то невероятное, да, то есть это просто как компьютер работает. На самом деле, в общем, что-то подобное люди уже, в общем, давно используют. Может быть, это не так ярко выглядит, и не так быстро этот процессор работает, но тем не менее. Собственно, здесь, в этом смысле, здесь две составляющих. Это, во-первых, огромная база знаний, база данных, да, если говорить таким компьютерным языком. Это первое. А вторая необходимая составляющая этого – это мнемотехника. То есть возможность получить быстрый, моментальный доступ к этой базе и сличить то, что у тебя есть в базе, с реальностью, сопоставить факты и, соответственно, сделать какой-то вывод. И, собственно, секрет здесь прост. Но на самом деле... я думаю, что в сериале показан Шерлок, который был бы очень приятно было бы видеть представителям школы психологии когнитивисты, потому что это люди, которые рассматривают интеллект и все когнитивные, познавательные, иначе говоря, процессы как Ну, они рассматривают их в качестве аналогии к компьютерным процессам, да, то есть мозг – это некий процессор, который выполняет сходные операции с компьютером. Здесь основное открытие для меня, когда я об этом обо всем думал, было именно то, что, в общем, это все реально. Если озаботиться тем, чтобы освоить вот эту методику, это, в общем, возможно. Конечно, должен быть там какой-то высокий уровень интеллекта, развитая память, и в детстве над этим надо работать, но, тем не менее, никакой суперфантастики в этом нет. Ну, в личностном плане, по темпераменту, я думаю, все со мной согласятся, что он холерик такой, вспыльчивый, подвижный, и не может усидеть, и за ним не могут уследить многие, да, в том числе его ближайший друг доктор Уатсон. Но здесь дело в том, что мы не видим, что происходит внутри Шерлока.
Это мой жесткий диск. Там целесообразно хранить лишь то, что полезно. Действительно полезно. Люди, как правило, заполняют его всяким мусором, который мешает найти необходимое. Понятно?
Но это солнечная система.
Черт, какое имеет значение, крутимся мы вокруг Солнца, вокруг Луны или круглой карусели, как детская машинка. Что от этого изменится? Для меня важно одно. Работа. Без нее мой мозг ржавеет. Запиши это в свой блог. А еще лучше брось навязывать миру свое мнение.
Шерлок — суперкомпьютер, а окружающий его мир — матрица. Так, да не совсем. У этого персонажа есть своя отдельная история, из которой ты мы узнаем, что он — человек, да еще и со своими слабостями. Со времен Конан Дойля портрет Шерлока Холмса дополнен такой вредной привычкой, как курение, табачный дым, заполняющий пространство повествования, под стать туману, лондонскому туману, но не делает его реальнее. Сквозь пелену к нам выходит Яков Широков для того, чтобы рассказать о том, каково это курить как Шерлок Холмс.
Современному Шерлоку Холмсу, да еще и с трубкой, доступ на экраны будет, пожалуй, теперь заказан. С сигаретами его тоже в наш век крестовых походов против курения получается застать не так часто. В сериале BBC герой Бенедикта Камбербатча курит не так часто на виду у зрителей. В конце третьего сезона он на полном серьезе даже прячет сигарету от собственных родителей. Но чтобы подстегнуть мыслительный процесс, Шерлок 21 века предпочитает другие безобидные способы.
Что происходит?
Никотиновый пластырь. Я размышляю. Покурить в наши дни в Лондоне совершенно нереально. Плохая новость для мозга.
Хорошая для легких.
О, легкие, дышать скучно.
Вы что, три прилепили?
Проблема всего на три пластыря.
Классический образ Шерлока Холмса с трубкой, похоже, уходит в историю. Даже в новом российском сериале известный сыщик предпочитает папиросы другим курительным приборам. Образ детектива с трубкой сложился уже с первых фильмов о Холмсе почти век назад. Считается, что все началось с актера Уильяма Жилетта, который первым исполнил роль английского сыщика. Жилетт использовал именно длинную изогнутую трубку. Вроде бы так удавалось еще и реплики произносить. Артист пошел вопреки тем деталям, которые указал сам Конан Дойль. В одном из рассказов автор упоминал о совершенно другой, прямой трубке. Писатель сам оставался преданным поклонником трубок фирмы Петерсон из пригорода Дублина. В благодарность за это компания позже выпустила целую серию трубок под названием «Шерлок Холмс» по одной на день недели. Но именно вслед за Жилеттом многие артисты предпочитали брать изогнутые трубки. Для съемок нашего фильма о Холмсе были использованы три одинаковых, больших и очень запоминающихся. Первую для Василия Ливанова сделал знаменитый мастер Алексей Федоров. Известный по прозвищу Дед, он изготавливал трубки для Сталина и писателя Жоржа Сименона. Увы, Федоров вскоре погиб под колесами троллейбуса. Саму трубку украли между съемками первого и второго фильмов Масленникова. Ее вторую копию делали уже ученики Федорова. И, наконец, автор третий остался неизвестным. И каждая из них была очень вместительная. В нее влезало до трети пачки табака. Правда, каждую довольно тяжело было удерживать в зубах. Василий Ливанов говорил, что на съемках предпочитал набивать трубку табаком марки амфора, хотя были слухи, что это марка «Золотое руно». Кстати, третья трубка так и осталась у артиста. Поклонники Конан Дойля насчитали несколько разных трубок, которыми пользовался знаменитый сыщик. Во-первых, была одна, которую называли «Колобаш», ее делали из тыквы. Отличал ее сильно изогнутый мундштук и чашка с крышкой. Еще одну длинную трубку Холмс раскуривал во время длительных разговоров с доктором Ватсоном. В «Собаке Баскервилле» упоминается глиняная. Ее Шерлок предпочитал набивать табаком перед длительными раздумьями. И, наконец, еще одна трубка, которая, как считают фанаты, была у Холмса сделана из вереска.
И вот еще одна черта к портрету Шерлока Холмса, музыкальная, безусловно, задающая лирическую тему сериала и всего повествования. Настало время появиться ей, единственной и неповторимой. «Светящийся кролик» привел нас к Александру Плющеву, он-то и представит нам новую героиню.
Для него существовала одна женщина, и этой женщиной была покойная Ирен Адлер, особо весьма и весьма сомнительной репутацией. Наверное, едва ли не самый сложный образ в экранизациях Шерлока Холмса. Такая, чтобы не только он, но и зритель мог сказать про нее «та женщина». То она получается какая-то прилежная зануда, то мелкая авантюристка, то гибрид с Мориарти, а то и просто никакая, как в самом по себе очень неплохом современном российском сериале. Пожалуй, в скандале к Белгравии подошли ближе всего. Ирен здесь особо не просто сомнительной, а буквально невероятно скандальной репутации. Доминантка, поставившая на колени нацию, практиковавшая садо-мазо развлечения не с кем-нибудь, а с принцессой. Ее первая встреча с Шерлоком, для которой Ирен выбирает самый смелый и откровенный женский костюм, стала причиной более 100 жалоб на телекомпанию BBC. Впрочем, она не только шокирует. Как мило, свернувшись калачиком, она спит на Бейкер-стрит. Как озорно меняет сигнал оповещения СМС на сексуальный вздох в телефоне Шерлока, предварительно всадив в него шприц снотворного. Как дает 100-процентную, тотальную суку во время разборок в так и не взлетевшем джамбо-джете, набитом мертвецами. Крайне унизительная эта сцена для заносчивого самовлюбленного сноба Шерлока. Он будто не обращает внимания на ее презрение. Да что она с ним такое делает? «Хэмиш!» «Что?» «Хэмиш, если вам будет нужно имя для ребенка. Это мое второе имя. Джон Хэмиш Ватсон». Помните эту сцену, когда поглощенные друг другом, они не замечают Ватсона? Это как в детстве. «Да ты влюбился, Шерлок». А влюблен ли в нее Шерлок? А что еще может означать ситуация, когда парень, спасая тебя, рубит террористов громадным мечом, говорит один из создателей сериала «Шерлок» Стивен Моффат. И продолжает. Она одна из немногих людей на Земле, кто ему не безразличен, что бы это ни означало. Он очарован ей, она волнует его. И на какой-то момент, когда он увидел ее, он подумал, может быть, просто возможно, что есть кто-то такой же, как я. Что еще происходит между ними, сильный мира сего своим биографам не рассказал. Впрочем, может обнаружиться что-нибудь в 4-м или 5-м сезонах, на которые продлен Шерлок. И, может быть, он даже попросит ее об пощаде, как было обещано дважды. Во всяком случае, я на это надеюсь, хотя женская часть аудитории, наверное, была бы удовлетворена чем-нибудь другим. Например, появлением Хэмиша.
Подружки у вас нет?
Подружки не моя сфера, простите, Джон.
Понятно. А дружок есть?
Это теперь нормально.
Сам знаю.
Так дружок есть?
Нет.
Ну ладно, хорошо. Вы, как и я, одиноки. Понятно.
Джон, вам следует знать, что я повенчан с работой. Мне приятен ваш интерес, но я не ищу никаких...
Стоп, я вовсе не желаю... Нет, я просто сказал, это нормально.
В программе «Саундтрек» мы сегодня путешествуем по миру сериала BBC «Шерлок». Итак, монтажное информационное пространство, дополненная реальность под супервзглядом великого сыщика. Идеальная конструкция не совсем идеального мира готова рухнуть. Мир опутан, словно паутиной, преступными связями главного злодея, того, кто не боится использовать телеэкран как средство общения, а свою идентичность выстраивать как обычный актерский образ. Таня Фельгенгауэр рассказывает о Джиме Мориарте.
Имя Мориарте впервые звучит в конце первого эпизода, в крике умирающего таксиста, который пытался убить Шерлока. Видимо, его лишь в третьем большая игра. Хотя этот странный парень по имени Джим с женскими ужинками и странными смешками вряд ли обращает на себя внимание. Разве что все улыбнулись, когда Шерлок назвал его геем, расстроив Молли, которая была уверена, что они с Джимом встречаются. А вот в конце эпизода Джим Мориарти является уже в настоящем обличии. Этот человек с лицом Аркадия Дворковича, живой мимикой и привычкой покривляться, полная противоположность Шерлоку. При этом он не уступает главному герою ни в гениальности, ни в скорости реакции, ни в логическом мышлении. Кстати, они оба не очень хорошо относятся к людям, тем ценнее их отношение друг к другу. Хотя на фоне спокойного, холодного безумного Шерлока, Мориарти выглядит слегка безумным. Так странно уживаются в его образе идеальные костюмы и биджис в качестве рингтона. Любое дело Мориарти – это фокус, цирк и шоу. Однако за всеми этими фантастическими конструкциями всегда холодный расчет и очевидная выгода. Не нужно недооценивать его влиятельность. Стоит ли говорить, что Мориарти смог обвести вокруг пальца Майкрофта Холмса, который очень многое рассказал ему о младшем брате в обмен на мнимое сотрудничество. Финальная схватка Мориарти и Шерлока происходит в конце второго сезона. Этот эпизод по напряженности и драматичности сюжета просто сводит с ума. Кажется, что Мориарти одолел Шерлока Холмса, заставил его играть по собственным правилам, чуть не заставил поверить, что Шерлок сходит с ума. Их разговор на крыше фанаты сериала пересматривали сотни, если не тысячи раз. И здесь вновь «Staying Alive» от Bee Gees. Кто останется в живых? Кажется, не остался никто. До начала сезона третьего все только и гадали, как выжил Шерлок. Впрочем, лично меня всегда интересовало, как Джим Мориарти, великий, ужасный, гениальный, почти победивший самого Шерлока Холмса, решился на самоубийство. Эта загадка мучила меня до конца третьего сезона, пока не стало понятно, что и тут Мориарти выступил в своем фирменном стиле. Все, что он делает, это трюк. Ждать еще пару лет, чтобы узнать разгадку, оно того стоит. Тем более, что именно внезапное возвращение Джима Мориарти позволяет вернуть в Лондон и Шерлока Холмса, которому, похоже, уготована скорая смерть. В этом сериале Мориарти не может жить без Шерлока, так же, как и Шерлок не может жить без Мориарти.
Межпаутиной преступлений с сетью информаторов Сакен Аймурзаев нашел свободное пространство, где нити связи скорее мерещатся, но оттого сплетены не менее изящны, а разглядеть их при тусклом лунном свете не так-то и просто. Но мы постараемся.
Личная жизнь социопата, как называет себя Шерлок, это уже сложно. Какая там жизнь, когда память фотографическая? Какой романтизм, если человек все время в себе? Или витает в своих мыслях, или путается в увлечениях? Химии и скрипке тут места больше, чем семейному ужину и перине. Одна была надежда – Ирен Адлер. Даже ее, самую прекрасную и трагичную историю любви Шерлока, в фильме нам представили сначала параметрически. Увидев ее, в чем мать родила, Холмс успел сосчитать сантиметры, охват груди, бедер, и так через формулу влюбился. Но и ей не судьба устроить быт с ним. Впрочем, семья к представлениям Шерлока о личной жизни, кажется, не имеет никакого отношения. Свадьба его друга – лучший тому пример – из-за свадебным столом Ватсона Шерлок III. Или третья она, сложная, скрытная, такая непонятная Мэри Ватсон. Ну а что сам Шерлок? Холост, одинок, к женщинам относится снисходительно или с нескрываемой иронией. Подолгу живет в одном доме с другом-напарником. С ним же путешествует, работает, ест, ездит в такси, убегает от преследования. К другу этому привязан, друга ревнует, о друге заботится. Этот портрет, даже безо всякого уточнения, что мы, собственно, о Шерлоке Холмсе, сейчас и вопросов не вызовет. Что-то с этим Холмсом не так. Если и говорить о личной жизни Шерлока в сериале, то она, как бы так мягче сказать, двусмысленна. Кажется, их с Ватсоном дружба в одном неуверенном шаге от пропасти Мизулинского Содома, от патриархального ужаса. Или от старой, такой понятной и принятой во всем мире истины «два мужика», иногда пара. Конечно, на отрицании этого половина сюжетной линии Шерлок и его личная жизнь. Есть мысль, что это такой юмор. Я думаю, не для высмеивания Шерлок с Ватсоном так нарочито дружны. Для шуток о геях этих шуток в сериале слишком много. Странная дружба, серьезная привязанность, постоянная борьба двух, очевидно, близких друг к другу людей – посмотришь три сезона, и уже не кажется это все пугающим и странным. Люди ведь. Может, это и называется терпимостью. Может, это все, что нам нужно знать о личной жизни великого детектива.
and a man. Where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you, God, all on that day. I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, 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 all on that day. So I ran to the river. It was bleeding to run to the sea. It was bleeding to run to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling around to the sea. It was boiling around to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord. Please help me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, go to the devil. The Lord said, go to the devil.
Кто-нибудь вообще читает твой блог?
А откуда, по-твоему, у нас клиенты?
У меня есть сайт.
С подробным описанием 240 видов табачного пепла. Никто не читает твой сайт. Итак.
Мир Шерлока Холмса, по которому мы следуем неспешно, двигаясь за светящимся кроликом, расширен и дополнен. Кажется, совсем приобрел реальные черты. Да, он по ту сторону экрана, но сегодня мы можем попасть в гости к нашим героям, не стесняясь нарушить их уединение. История о Шерлоке Холмсе продолжается, несмотря на то, что новый сезон еще не скоро. А материалы его сайта в ближайшем компьютере. Да и наш светящийся кролик не совсем фантазия авторов. Всемирная сеть сообщает, гавайские и турецкие ученые вырастили пару генно-инженерных кроликов, чьей отличительной особенностью является возможность светиться в темноте. Здесь и сейчас, в сию минуту, мир Шерлока Холмса исследует Дарья Пещикова и приглашает всех нас заняться тем же.
Как все художественное, оригинальное и популярное, Шерлок породил собственную субкультуру. Фан-клубы, форумы, сувенирная продукция, экскурсии по местам съемок – очевидные признаки успеха. В первую очередь, конечно, коммерческого, но не только. Создатели сериала сумели заинтересовать многомиллионную аудиторию. Задача трудная, но решаемая. А вот в чем Гэтису Моффату и их команде действительно удалось подняться на почти недостижимый уровень, так это в работе со зрителем. Они смогли не просто привлечь его, но и завлечь в большую игру. Все это, конечно, было бы невозможно, если бы персонажи Конан Дойла остались в том времени, где им предписывал канонический сюжет. Классический Ватсон писал о Холмсе в повестях и рассказах. Ватсон из сериала BBC, естественно, отвечает современным стандартам и ведет блог. Но создатели Шерлока на этом не останавливаются, они идут дальше. Если у главного героя есть электронный дневник, который появляется в кадре, то вполне логично его опубликовать. В открытом пространстве в интернете. Личный блог доктора Джона Ватсона оформлен по всем правилам. Многие записи с комментариями. Среди участников виртуальных дискуссий сам Шерлок и даже миссис Хадсон. Но лишь на первый взгляд блог выглядит нормально. Через пару минут выясняется, что функции комментирования просто нет. А еще чуть позже понимаешь, что этот дневник, как и дневники никогда не существовавших Молли Хупер и Кони Принц вместе с журналом Холмса «Искусство дедукции», запущены через сайт британской телекомпании. Так элементы вымышленного мира проникают в повседневность, границы стираются, и привычная реальность становится гиперреальностью, смешением фантазии с действительностью, которая так свойственна культуре постмодерна. Хочется думать, что авторы сериала сделали свой ход сознательно, но идеализировать создателей Шерлока было бы тоже, наверное, неправильно, ведь очевидно, что любое нестандартное обращение к зрителю от вот этих вот дневников до того же оригинального анонса третьего сезона в виде пустого катафалка на улице Лондона – это прежде всего реклама, инструмент продвижения, а потом уже что-то еще. Но если здесь финансовая составляющая не дает о себе забыть, в другом случае подозревать команду BBC в корыстолюбии уже даже как-то неприлично. То, насколько виртуозно и иронично в третьем сезоне сериала зритель сделан соучастником большого шоу имени Шерлока, вызывает настоящее восхищение. Над фанатами по-доброму посмеялись, показав, как они ломали голову над рихенбахской загадкой и какие порой безумные версии воскрешения Холмса предлагали. Вместе с тем стоит сказать, что варианты, которые Гэтис, Моффат и сотоварищи включили в фильм, далеки от тонкости и изящности некоторых некоторых фанатских дискуссий на эту тему. Но надо отдать авторам Шерлока должное. Развязку сцены на крыше для третьего сезона они снимали вместе с заключительными сценами сезона предыдущего. Поэтому всего того, что поклонники выдумали за почти 2 года паузы, не прочитали. Зато, видимо, успели познакомиться с творчеством фанатов из Китая, которые сделали Холмса практически гей-иконой, в том числе смонтировав из фрагментов британского Шерлока такой ролик, который позволяет говорить, что отношения главных героев более чем дружеские. Создатели сериала вывели на сцену зрителя, но изобразили его все же карикатурно. Самые преданные поклонники Холмса гораздо проницательнее тех, кого показали на экране. Во-первых, секрет фантомной смерти Шерлока на фанатских форумах разгадали за много месяцев до премьеры. В общих чертах все было один в один, как в самом сериале. Даже трюк с мячом для сквоша был раскрыт. Разложили представление Холмса по полочкам, разве что цвет воздушной подушки не привели. А вот реакцию многих ценителей авторы Шерлока предугадали на 100%. Вышло ровно как в той сцене, когда Холмс рассказал все основателю фан-клуба Андерсону. Были идеи лучше, я ждал большего. Один из посетителей англоязычного Шерлок-форума, к примеру, еще до выхода третьего сезона остроумно отметил, что версия с надувной подушкой простовата, ведь вокруг полно окон, люди наверняка бы увидели огромную конструкцию внизу, и кто-то бы точно написал в Твиттер. Словом, кругом одни критики, как метко парировал Камбербэтч Шерлок в сериале. Некоторые предположения фанатов, впрочем, были действительно на уровень сложнее, но при этом абсолютно соответствовали концепции сериала. Так что, если вдруг вся команда сценаристов BBC решит уволиться, компания может смело искать им замену среди изобретательных поклонников Шерлока. А пока создатели одного из самых популярных сериалов по мотивам произведений Конан Дойла могут продолжить эту увлекательную игру со зрителями. Теперь им дали еще одну паузу между сезонами, чтобы фанаты поразмышляли о возвращении Мориарти, как он остался жив и остался ли вообще. Первые дискуссии на эту тему на форумах уже появились. Выдвинутые первые версии. Возможно, авторам Шерлока следует хотя бы изредка заглядывать на фанатские сайты. Здесь можно найти немало полезного и интересного.
Нет ни монтажный информационный мир, нет ни матрица, порожденная компьютером, и ни порождение воспаленного разума гения. Мир Шерлока Холмса реален. Присмотритесь, нет ли его, Шерлока, рядом с вами? Ну, может быть, в очках, с усами? Да, не все так просто.
Con ese fuego ardiente, ardiente de mujer, la luz de tu mirada, el fuego de tus labios que echaron a mi pecho, huí de ti, me enamoré.
¿Dónde estás, Yolanda? Qué pasó, Yolanda? Te busqué, Yolanda. Y no estás, Yolanda.
Dónde estás, Yolanda?
Вот куда привел нас светящийся кролик. Лондон, 21 век. И что же? Вместе с Сергеем Бунтманом присмотримся. Здесь все так, как мы привыкли. Бейкер-стрит, Тауэр, Биг Бен, парламент. Но нет лишь одного, того, что делает нового Шерлока настоящим Шерлоком Холмсом, в которого верят.
Дело в том, что это не совсем Лондон сегодняшнего дня, 2010-х годов. Это Лондон фантастический. Такого Лондона не существует. По одной простой причине. В нем нет ни одного воспоминания о Конан Дойле. Нет никаких шуток, никаких цитат из Конан Дойля. Нет воспоминания о Шерлоке Холмсе. Нет сравнения любого криминалиста, любого следователя с Шерлоком Холмсом. И только в этом дистиллированном, освобожденном от Конан Дойлевских реминисценций Лондоне может появиться новый Шерлок. Может появиться человек с удивительным именем Шерлок. Вы видели другого человека, вы знаете, которого бы назвали Шерлок? Наверное, нет. И лондонцы, наверное, тоже. Вот это удивительное имя Шерлок, удивительная фигура, вызывающая, раздражающая. И его не с кем сравнивать. Потому это очень здорово. Только в такой атмосфере мог появиться новый Шерлок, новый доктор Уотсон, мог появиться Ну, здесь понятно, что, может быть, об этом речь шла и будет идти всегда. Может быть, точкой отсчета и было присутствие в Афганистане снова британских войск. Здесь могла создаться такая ситуация. Но это в том, что касается доктора Уотсона. Остальное все вытекает из того посыла, что Шерлока того в этой дурацкой шкафке, как будет сказано в нынешнем сериале, с той трубкой, со скрипкой, со своими наркотиками, со своими расследованиями, с дедуктивным методом, со своей лабораторией, того никогда не было. И потому современный Шерлок врывается в эту жизнь, врывается в нынешний Скотланд-Ярд, врывается в нынешний истеблишмент, врывается в жизнь своего совершенно нового брата Майкрофта, потому что того Майкрофта, естественно, тоже не было. И поэтому Майкрофт со всей паутиной нынешней политики и мифов о нынешней политике, которые еще миллионом всяких сериалов усугубляется, поэтому Майкрофт раздражен совершенно естественно и заинтересован совершенно естественно поведением своего брата.
Я еще в шоке.
Куда же вы?
Я должен поговорить о квартплате.
У меня еще есть к вам
вопросы. Может, хватит? Я в шоке. Вот на мне одеяло.